Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Записки краеведа». У микрофона Мария Заостровных. Надежда Бурлакова, краевед-любитель, создатель паблика «Архильгбес.ру». Надежда, добрый день!
Приветствую, Мария!
Ну что, в прошлый раз мы путешествовали по Верхотурью. Не в первый раз путешествовали, но нам очень нравится. Место там действительно красивое. Сегодня куда отправимся из Верхотурья?
Ну, я решила, что начнем мы с севера нашей области, и от Верхотурья, на самом деле, неподалеку у нас находится Нижний Тагил. Некоторые считают, что там смотреть нечего, но я попытаюсь вас сегодня переубедить, потому что там находится Скорбящинский монастырь, который имеет и интересную историю, и совершенно потрясающие постройки на своей территории.
Ну, то есть продолжаем наши экскурсии по монастырям.
Да, я думаю, что у нас как минимум еще на пару программ есть материалы только на территории Свердловской области. Но мы уже говорили о том, что паломнические маршруты действительно распространены. Но вот некоторые монастыри они обходят по неизвестной мне причине, хотя очень много интересное есть и многое можно посмотреть. Ну, собственно, поскольку Верхотурье мы уже видели, именно оттуда началась история монастырей. И если говорить о датах, помните, что Покровский женский монастырь в 904 году получил как бы свой второй шанс на существование, но сейчас уже на самом деле в третья его история началась. И вот тогда же, в 1904 году, было дано одобрение высочайшее на восстановление, так скажем, и на открытие очень большого количества монастырей на территории Российской империи. И, собственно, в Тагиле произошло то же самое, потому что здесь в 904 году был получен статус монастыря в Скорбящинской женской обители, которая существовала на самом деле еще с 1864 года. Ну, кстати, сейчас там идут восстановительные работы, и Вознесенский собор, я думаю, что может представлять очень большой интерес не только для православных экскурсантов, но и для любителей архитектуры тоже. Ну, о нем сейчас я расскажу, конечно. Итак, идея создания в Нижнем Тагиле женской монашеской общины возникла еще в 1850-х годах, и инициатива исходила от крестьянской вдовы Марии Васильевны Невзоровой, к которой начали примыкать и другие подвижницы. И в 1883 году наши дамы подали первое прошение на имя епископа Пермского, но оно не было удовлетворено. Второе прошение, 884 год. И, в общем, было достаточно много прошений, но дело в том, что для того, чтобы монастырю разрешили быть монастырем, нужно было доказать свою экономическую состоятельность. Это либо вклады от насельниц, либо какие-то пожертвования от высокопоставленных персонажей, а здесь, к сожалению, этого очень долго не случалось. Вот в том числе сохранилась переписка будущих монахинь заводовладельцу. Они писали Павлу Павловичу Демидову, князю Сан-Доната, но, к сожалению, даже не получили ответа. И в итоге консистория отклоняла прошение ввиду отсутствия у предполагаемой общины средств к существованию. В 84 году еще одно прошение, опять отказ, но было разрешено основать женскую богадельню. И в качестве духовного наставника и первого руководителя выступил благочинный протоиерей Иоанн Флавианов. И, собственно, очень хорошо эта переписка и эти данные нам известны, потому что события в 20 веке, как ни странно, то, что происходило на территории монастыря, они способствовали сохранению архивов. Хорошо. Пока что мы вспоминаем, что же там было в XIX веке. Есть у нас данные, что уже сразу же с момента открытия богадельни там проживало 14 человек, а уже через 10 лет – 25. И это были вдовы, девицы. И, собственно, в 85-м там впервые появляется мещанка Феозва Константиновна Крузе, которая со временем станет во главе сестер, имя которой, наверное, сейчас знают, ну, все старожилы Нижнего Тагила. Еще до того, как получили статус монастыря, при богадельне была открыта женская церковная школа грамотности, в которой обучалось 14 девочек. У них была учительница, одна из сестер, а чуть позже школа стала церковно-приходской. И богадельня продолжает подавать прошение о преобразовании в монашескую обитель аж 6 раз. И в 901 году Епископ Екатеринбургский Ириней на основании последнего прошения приказывает собрать информацию о богодельне и подает ходатайство в Синод о переименовании ее в общину. В 902-м богодельня переименована в общину, а в 904-м она становится монастырем. То есть, представляете, практически два десятилетия постоянной переписки, прошений и отказов, а потом буквально за 3 года богодельня, община и монастырь. И, собственно, выделяются земля, выделяются материалы для строительства, строится приходская школа, строится здание для причта, и современная двухэтажка на Красногвардейской, она как раз принадлежала монастырю. И, кстати, она прекрасно сохранилась, как, собственно, и большой собор, несмотря на разрушение советского времени, потому что строили ее из кирпича, который был создан на собственном кирпичном заводике. У Тагила очень много глинистых земель, и как бы тоже на самом деле довольно частая история, зачем заказывать где-то, если добывать материал и обжигать можно прямо здесь, и сразу же тестировать на качество. Ну, собственно, все это было произведено, поэтому эти здания до сих пор существуют. Ну и в 905 году в Скорбящинском монастыре был заложен новый большой храм в честь Вознесения Господня. И если вы, дорогие мои, путешествуете, если вы смотрели в интернете самые знаменитые храмы Свердловской области и вообще Урала, то увидите, что этот Вознесенский собор, он очень похож на храм в Белогорском монастыре. Мы с вами успели зимой до карантина там побывать, и если вы обратитесь к нашим архивам, то вспомните, что в феврале мы уже рассказывали о Белогорье. И на самом деле в Нижнем Тагиле храм практически копия, только чуть-чуть меньшего размера. Строил губернский инженер Артемов. И целых 8 лет до 913 года продолжалось строительство, потому что, ну, большой, дорогой, естественно, нужна была помощь и горожан, и каких-то благотворителей. И начинаются смутные времена. В июле 919 года монастырь был закрыт. Монахини предприняли попытку сохранить общину, они были организованы в трудовую общину, то есть была монастырская, стала трудовая. Но монахини у нас были дамами без паспортов, им не положено было. Поэтому с трудовой общиной не получилось, была попытка организовать коммуну, но все это на самом деле закончилось очень сложно, в том числе за то, что монахини пытались все-таки сохранить веру, и, естественно, в личных, например, беседах рассказывали, они пошли под уголовные дела. Некоторые были осуждены, некоторые за возрастом остались в Нижнем Тагиле, но, к сожалению, монастырь действительно был закрыт. И в 920 году на территории бывшего монастыря размещен Екатеринбургский концентрационный лагерь номер 2, который существовал 2 года. Но в данном случае мы можем сказать, что что-то пошло не так, и, наверное, это было хорошо. Лагерь в 22-м году был закрыт, и территория перешла в распоряжение уездного отдела народного образования. И тагильский педагог Исидор Васильевич Яшников начал продвигать идею создания на территории монастыря так называемого детского городка. То есть там предполагалось не просто интернат, например, для неблагополучных детей, но целая структура, где дети бы и учились, и жили, и работали на благо советского государства. Предполагалось изначально, что сюда соберут 225 детей из разных детских домов Нижнего Тагила. И, собственно, уже зимой 22 года он был открыт. И до 30-х годов, собственно, детский городок существовал, но, к сожалению, оказался нецелесообразен с точки зрения экономической. И его преобразовали очень просто в Нижнетагильский детский дом номер 1. И, собственно, на самом деле до сих пор остатки в некоторых помещениях монастыря там существуют. И, кстати, тут тоже одна из трагедий уже была для монастыря. Дело в том, что в середине 20-х годов комитет по образованию решил, что поскольку храмы на тот момент еще не были разрушены, что существование рядышком детей и церквей – это совершенно невозможно с точки зрения воспитания будущего поколения. Именно тогда была снесена колокольня на старой церкви, были снесены купола на обеих церквях, но сами здания, к нашей радости, – их коробки сохранились, в принципе, в очень неплохом виде. И в 95-м году, когда всю эту территорию начали потихоньку опять передавать епархии, там начались реставрационные работы. И вот мы были там буквально в июле этого года, и могу сказать, что реставрация близится к завершению, и уже сейчас стоит там побывать, хотя бы ради того, чтобы посмотреть, насколько красив и Большой собор и тот храм маленький, который когда-то был построен при кладбище.
Что сейчас там?
Несколько зданий все еще принадлежат детскому дому, а основная часть возвращена монастырю, то есть там сейчас существует женский монастырь. И в 1998 году Святейший Синод как бы благословил вот это новое восстановление Скорбящинского женского монастыря, то есть он там существует.
То есть он существует, работает, но активно при этом идут реставрационки.
Да, да, совершенно верно. Ну и кроме этого, мы помним, что в Тагиле у нас были с вами отдельные прямо программы об утраченных храмах демидовских. Там есть удивительный совершенно храм Александра Невского, который на горочке стоит, и на самом деле с Лисьей горы его прекрасно видно. Так что, друзья мои, если вам будут на экскурсиях говорить, что в Нижний Тагил стоит ехать только ради танкового завода, не верим, хотя там тоже прикольно, дети у нас там с большим удовольствием время проводят. Вот такой вот маршрут, посвященный православным святыням по Нижнему Тагилу, можно сделать вот прямо полноценным и даже не на один день.
Ну, с Нижним Тагилом, я так понимаю, все, в следующий город перемещаемся.
Да, я предлагаю сейчас перебраться восточнее и побывать в Каменске-Уральском, в котором тоже есть возможность сейчас кто-то удивиться. А Преображенский монастырь мужской. Но дело в том, что основан он был как женская монашеская община еще в 1860 году. Я очень быстро пробегусь по хронологии, пробегусь по фактам. Монастырь тоже сейчас существует, и история у него достаточно интересная. 860-й основана женская община, а первой начальницей и основательницей была Авдотья Ивановна Воронина. И, собственно, на ее средства и на пожертвования жителей города были построены необходимые здания. И первая церковь была устроена в до этого жилом доме и освящена в 1862 году в честь Казанской иконы Божьей Матери. Но община развивалась, и места не хватало. Потихоньку начинают строиться дополнительные здания, а в 1872 начинают строительство храма в честь Преображения Господня. И вот, собственно, этот храм и дал название всему монастырю. И сейчас, если вы приехали в Каменск-Уральский и остановились, например, у Троицкого собора, когда мы стоим лицом ко входу, если посмотрим налево, то на вершине горы увидим белый храм с черными куполами. И это нам совершенно четкая подсказка, что именно здесь находится монастырь. Черные купола испокон веков в православии, они обозначают как раз монастырские строения. Ну, храм строят, освящен он был в 1878 году. Главный престол в честь Преображения Господня и боковые пределы в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и в честь святителя Николая. Там же, кстати, была каменная часовня, которая была утрачена в начале 20 века. Хорошо, на самом деле плохо. 1920 год монастырь был закрыт советской властью, а в 21 году была закрыта и Преображенская церковь. И до 1998 года, собственно, все эти здания были фактически заброшены. Хотя здесь какое-то время был уездный военкомат, уездное земельное управление, в самой церкви размещались сельскохозяйственные курсы и целая череда разных организаций, воспитательные учреждения, клуб, хлебозавод, склады, отделы советских органов власти, так далее и тому подобное. А в 1998 году святейшим патриархом московским и всея Руси Алексием II было решено основать в Каменск-Уральском Преображенский мужской монастырь на месте разрушенного женского. Так Пасо-Преображенский женский монастырь стал мужским. Но это тоже не уникальная история, и в следующий раз, когда мы с вами будем путешествовать по другим монастырям нашей области, мы увидим, что на самом деле такое бывало. Мужчин-монахов и у нас, и на территории всей России всегда было больше, чем женщин.
Кстати, помнится, в прошлых программах мы обещали нашим слушателям, что в Туринск отправимся.
Мы обязательно отправимся, и я думаю, что можем сделать это прямо сегодня. Там как раз тоже очень интересно и на самом деле достаточно долгая история. Свято-Николаевский женский монастырь в Туринске. Мы уже говорили о том, что он спорит с Верхотурьем по поводу даты своего основания.
Но они параллельно там, посмотреть.
Да, по факту
они
параллельно. 1604 год, Туринский Покровский девичий монастырь. Совем скоро после основания Туринского острога. Ну и, собственно, архиепископа Киприана, мы с вами уже вспоминали, когда он ехал в Тобольск для открытия сибирской епархии, в 621 году оказывается в Туринске и обнаруживает точно так же, как и в Верхотуре, что непорядок. Монахини и монахи живут в одной церковной ограде. Нет у них ни игумена, ни игумении, кроме одного священника. Поэтому Преосвященный послал в Туринск иеромонаха Макария с двумя монахами, чтобы они вели надлежащее установление. И, собственно, в 1624 году был отделен Николаевский мужской монастырь, а женщины оставлены в женском Покровском монастыре. Но дело в том, что здесь тоже оказалось все очень грустно. Буквально через 50 лет мы уже узнаем, что Покровского женского монастыря не существует. Как-то он очень тихо оказался закрытым. А вот с мужским, точно так же, как и в Верхотуре, все было неплохо. Там была сначала деревянная церковь во имя святителя Николая, а в 1775 была заложена каменная церковь в честь Вознесения Господня. И, кстати, она была одним из таких очень редких примеров нашего уральского барокко. Она была разрушена в советские годы, и она попала в мою книгу о утратах, которую я сейчас готовлю. Так вот, история на самом деле с женским монастырем не закончилось. 1820 год. Отставной поручик из смоленских помещиков Захарий Богданович Верховский со своим другом и товарищем, крестьянином Тверской губернии Василием, тайно постригаются в монашество. Один под именем Зосимы, второй Василиска. Они путешествуют по всей России и решили найти в глубине Сибири уединенное и пустынное место. Какое они имеют отношение к нашей истории? Самое прямое. Дело в том, что они достигли города Кузнецка Тобольской тогда епархии и остановились неподалеку от него. И очень быстро стали очень популярными. И к ним стали, вот как бы в их скит, приходить в том числе и женщины. И возникает опять совершенно чудесная ситуация. Есть настоятелями, мы их назвать еще не можем, мужчины, у которых под крылышком собираются будущие монахини. И вот тогда-то Зосима обращается для устроения общежития к преосвященному архиепископу Амвросию с просьбой уступить для водворения собранным им богомолец какой-либо из монастырей в Тобольской губернии, в которых на это время может не быть монашествующих. И вот в Туринске Свято-Николаевский мужской монастырь на тот момент практически пустует. И он передается, собственно, нашим дамам. И священнейший синод по представлению Тобольского преосвященного Амвросия положил Туринский заштатный мужской монастырь обратить в женское общежитие и вносит это предложение в докладе государю императору Александру I. И в 1822 году Александр I его утверждает. И начинается история, которая сделала Туринский женский монастырь популярным на всю Сибирь и всю Россию. Дело в том, что там были знаменитые на весь наш регион золотошвейки. И то, что они делали, распространялось, ну, действительно, по всей Сибири и Приуралью. Девушки работали очень тонко, и их работы действительно были, ну, естественно, дорогими, но отличающимися по качеству от очень многих, в том числе и светских производств. Там еще также занимались иконописью, резьбой и золочением по дереву, шили шерстью, бисером, изготавливали расписные шкатулки, подносы и деревянные изделия. Там же был организован, так скажем, блок такого женского образования, возникло там женское училище, и там воспитывались на иждивении монастыря девицы, дети, не только из Туринска, но и со всего края. И, в общем-то, монастырь на самом деле процветал до 1920 года. 20-22 годы закрыт, разорен, и трехпрестольный монастырский главный храм был, к сожалению, уничтожен. Еще один из потрясающих образцов архитектуры барокко в нашем регионе. На территории монастыря располагались детская колония для девочек из репрессированных семей, детский дом и автошкола ДСААФ. И только в 1994 году, получив святительское благословение Преосвященного Никона, епископа Екатеринбургского и Верхотурского, сюда прибыли первые насельницы в количестве 6 человек. И сейчас в комплекс полностью восстанавливается. В 1996 году состоялся факт передачи в пользование комплекса зданий и территории Туринскому Свято-Николаевскому женскому монастырю. И, кстати, весь этот комплекс сейчас признан архитектурным памятником Туринского района местного значения. Старые фотографии сохранились, пусть их немного, но ту роскошь, которая сопровождала этот монастырь на протяжении 18 и 19 веков, мы с вами можем увидеть. И если все получится, а мне очень хочется на это надеяться, то очень многое будет восстановлено.
Будем надеяться, что в этот раз хотя бы все получится, и история дальнейшая у этого монастыря будет более веселой, более какой-то положительной, что ли. По крайней мере, хотелось бы в это верить. Ну что ж, дорогие друзья, у микрофона была Мария Заостровных. Вы слушали программу «Записки краеведа». Надежда Бурлакова, как всегда, краевед-любитель, создатель паблика «Архликбез.ру», делилась с нами замечательными историями. Надежда, спасибо вам большое. Ну и в следующую субботу в это же время ждем вас на любимых волнах.